Кэт Китлер. Холодное блюдо. Глава первая, в которой зло торжествует. Дейли Фокс от 1 марта 1945 года. Конфликты продолжаются. Находиться на улицах больших городов по-прежнему небезопасно. Дейли Фокс от 8 марта 1945 года. Неужели перемирие возможно? Главы правящих кланов Мартин Хилл и Уильям Росс сели за стол переговоров. Дейли Фокс от 9 марта 1945 года. По всей стране прошли акции протестов. Сможет ли полиция остановить череду насилия? Дейли Фокс от 14 апреля 1947 года. Власти определились с новым миропорядком. Теперь нас ожидает увеличение состава правительства за счет вливания членов нового клана. Лиз скривилась и бросила газету на рабочий стол. Грёбаные кровопийцы. Все же пролезли во власть. Она медленно выдохнула и поправила папку с недописанным отчетом. Надо бы его, конечно, закончить, но настроение не то. После таких новостей хочется напиться в ближайшем баре. В дверь просунулась белокурая голова помощницы.
«Эй, тебя там шеф вызывает! Срочно!»
Лиз удивилась и быстро встала из-за стола. Если Харви вызывает срочно, значит, стряслось что-то действительно паршивое. Обычно шеф никуда не торопится. Трупы уже не убегут, а если преступник успеет скрыться в другой стране, прикрываясь экстрадицией, так это не его Харви проблема. Пройдя по узкому коридору, Лиз постучала в дверь с надписью «Капитан управления полиции господин Корбел Х. Ричардсон», а затем вошла в кабинет и села в кресло напротив начальника. Трон Харви занимал добрую половину его кабинета. Вторую половину – огромный стол, на котором в беспорядке валялись папки с делами и прочие документы. Как там у Эйнштейна? Гений господствует над хаосом? Если так, шеф должен быть настоящим мыслителем. Хотя кто его знает? Может, раньше так оно и было. Дослужился же он до капитана. Кабинет удобен для Харви, но не для подчиненных. Один человек, конечно, мог поместиться на маленьком стуле у двери, а вот двоим уже приходилось стесниться. Для шефа двое – это уже толпа. А толпу Харви не любил. Поэтому, если начальнику приспичило отчитать больше одного сотрудника, это делалось там, где шеф их поймает. То есть на виду у всех. Лиз еще повезло. Она работает без напарника, так что все выволочки получает здесь же, в кабинете. Харви кинул ей папку.
«Сильно-то не рассиживайся. Твое новое дело. Труп на Эш-Роуд. Прямо на ступеньках Капитолия».
Он зло сплюнул.
«Даже спрятать не попытались, ублюдки!»
«На главной улице города? Ого!» Лиз открыла папку. «Пустая?»
«Это твоя работа ее заполнить. Моя — задать тебе направление».
Харви уткнулся в очередной документ, демонстрируя своим видом, что закончил.
«Убили-то хоть кого?»
«Я почем знаю. По-твоему, я гадалка на городской ярмарке? Съезди, посмотри!»
Не отрывая глаз от документа, проговорил шеф. Лиз закатила глаза, но все же молча поднялась и вышла из кабинета. Иногда шеф ведет себя как настоящий засранец, и в этом случае лучше смириться и делать свое дело. Желательно хорошо. Она спустилась на парковку и подошла к любимому мотоциклу, который так выделялся среди патрульных машин и стареньких фордов. Только на такие и хватало денег большинству ее коллег. Девушка, однако, предпочитала свободу передвижения в любую погоду. Дождь, снег — абсолютно неважно. Иногда после поездки приходилось отпаивать себя горячим кофе, чтобы согреться, но потом Лиз снова садилась на байк. Голубой индиан уверенно маневрировал по улицам города, не задерживаясь в пробках миллионника. Люди торопились по своим делам и нетерпеливо нажимали на клаксон, как будто посигналишь и сразу выберешься из затора. На стенах серых бетонных домов то и дело мелькали граффити.
«Вампиры от дьявола! Убирайтесь к черту! Защитим наших детей!»
Люди боялись, и это было вполне естественно.
Одно дело, когда о вампирах читаешь в книгах Брэма Стокера и сопереживаешь главному герою, но совсем другое, когда тебе приходится жить с ними бок о бок. Кто, будучи в здравом уме, по-настоящему поверит, что кровь вампирам нужна только в битвах и для восстановления после тяжелой травмы? Как же! Нашли идиотов!
Подъехав к Капитолию, Лиз продралась сквозь толпу любопытствующих и попала, наконец, на место преступления. На ступенях уже собралась команда. Кто-то фотографировал, кто-то отмечал улики. У тела склонился медэксперт. «Привет, Джош. Как оно?» Полноватый мужчина слегка повернул голову и устало вздохнул. «Я не спал уже 3 суток. То тут, то там новые трупы. Такое чувство, что война не закончилась. Еще подробности нужны?» Лис усмехнулась. «Нет. Кто у нас тут?» «Ребенок мужского пола, 8 лет». Лис нахмурилась и почувствовала, как сердце сначала ускорилось, а потом болезненно сжалось. «Ему столько же лет?» Она встряхнула головой, отогнав от себя непрошенные мысли. «Не время раскисать и поддаваться слабости». Снова взяв себя в руки, девушка присела на корточки рядом с судмедэкспертом, чтобы самой взглянуть на тело. Худой и мелкий, даже для своего возраста. На детском лице навечно застыла маска удивления. А рядом лежала мягкая игрушка. Дракончик, сделанный своими руками. Криво, косо, но видно, что с любовью. Убийство детей — это всегда непросто. «Ну и какая тварь дрожащая решила, что право имеет?»
«Что?»
«Это Достоевский, неуч. Между прочим, самый популярный автор русской классической литературы в наших широтах. Я думала, его все знают.
Не хвастайся своим образованием. Кстати...»
Он подозрительно сощурился. «Откуда оно у тебя?» «Не все полицейские тупые. Так кто решил, что убивать ребенка — это норма?»
Джош лишь пожал плечами. «Люди боятся, что вампиры сошлют всех в гетто на убой. Вот и отыгрываются на слабых. На тех, кто ответить не может. И неважно, человек или вампир».
Он устало вздохнул.
«От себя могу сказать, что у жертвы перелом черепа его затылочной доли. Убийца был сзади. Признаков борьбы нет».
«Получается, парень знал убийцу? Повернулся же он к нему спиной? Или сзади догнали?»
«Не знаю. Но убили его не здесь. Крови практически нет. Пока это все. Подробнее, как всегда, расскажу после вскрытия».
«Уже известно, кто он?»
«Адам Хилл», — раздался низкий голос у них за спиной. Лис и Джош обернулись. Чуть поодаль стоял мужчина 35 лет в черном костюме. Образ дополнял узкий галстук. Первое правило нового мира — смотреть на цвет глаз. Если видишь красные, беги или бей со всей силы. А лучше сначала бей, а потом беги, если успеешь.
«Человек», — одновременно подумали оба и слегка расслабились.
«Его зовут Адам Хилл. Он внук Мартина Хилла, лидера клана людей. И да, ему 8».
«Мы знаем, кто такой Мартин Хилл». Лис нахмурилась. «А вы вообще кто? И что делаете на месте преступления?»
Она повернулась к стоящему у полицейского заграждения патрульному.
«Энди! Ну какого черта?»
Тот лишь пожал плечами. «Успокойтесь», — примирительно сказал незнакомец. «Меня зовут Крис Картер». Он протянул ладонь для пожатия, но девушка лишь подняла одну бровь вверх, скрестив руки на груди в ожидании дальнейшей информации. Мужчина доброжелательно улыбнулся и продолжил. «Я частный детектив. Семья Хилл наняла меня, когда Адам вчера не вернулся из школы. Узнав об убийстве, лидер попросил найти того, кто посмел это сделать». «Сами понимаете». Он развел руками. «Таким людям не отказывают».
Лис закатила глаза.
«Только этого мне не хватало. Мало того, что отпрыск непростой, так еще и ищейка на хвосте».
Крис продолжал доброжелательно улыбаться.
«Вы не сможете отвязаться от меня, офицер. Только если лично убедите лидера, что я вам не нужен. Но сомневаюсь, что у вас есть такие ресурсы. Нам придется подружиться, и будет лучше, если мы сделаем это быстро. Так мы не будем тратить время на бессмысленную борьбу и, соответственно, быстрее найдем убийцу. Считайте, я ваш новый друг».
«У меня нет друзей». Крис попытался сохранить серьезное выражение лица, но искорка в его карих глазах выдавала отношение к происходящему.
«Не понимаю, почему?»
Лис развернулась к Джошу, который молча с ехидной улыбкой наблюдал за сценой знакомства. «Во сколько было совершено убийство?» Медэксперт сразу сосредоточился на деле.
«Между 3 и 4 часами утра».
«Черт! В это время обычно у Капитолия никого нет». Она посмотрела на величественное здание перед собой. «Пойду, что ли, с охраной пообщаюсь? Может, повезет?»
«Как я могу вам помочь?» — спросил Крис.
«Купите мне кофе». Уже развернувшись, Лис услышала смешок Джоша.
«Привыкай, мужик. Она у нас девочка с характером».
Она сделала вид, что не услышала реплику коллеги и решительно направилась к входу в здание.